«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Еще раз добрый вечер всем тем, кто только, может быть, присоединился к нашему эфиру. Я напомню, что в студии «Радио Спутник» Кирилл Вышинский и Василий Дмитриевич Вакаров, уроженец Украины, уроженец западной части, западной украинцы. Василий Дмитриевич, вам пишут. В наш эфирный чат пришел вопрос. Александр Васильевич спрашивает, а как вам живется в России, Василий Дмитриевич, и как ваши родственники на Украине приняли ваш выбор, что вы вот находитесь на Украине в это время? Вернее, в России, извините, в это время.
Ну, поскольку я считаю своей родиной Союз Советских Социалистических Республик, поэтому я чувствую себя в Москве вполне нормально, комфортно, могу даже сказать. Я взрослый человек, выбор мой осознанный, а со мной живет мой сын. Что касается моих родственников, знаете, по-разному. Близкие родственники меня понимают и не осуждают. А с теми, кто считает меня врагом, я давно не общаюсь.
Понятно. Спасибо большое, Василий Дмитриевич, за ответ. Давайте я перед тем, как мы начнем продолжим наш разговор об украинской мобилизации, перейдем ко второй его части, я оглашу наш опрос в телеграм-канале «Радио Спутник». Значит, мы предлагаем ответить вот на такой вопрос. На этой неделе в украинской Раде обсуждается закон о мобилизации. Смогут ли набрать 500 тысяч человек на фронт? Ну вот мы выяснили, что хитрые депутаты решили увильнуть от этого обсуждения, но тем не менее, нас по-прежнему интересует, смогут ли набрать на Украине 500 тысяч человек на фронт? Первый вариант ответа – смогут, но только нужны будут жесткие меры, вплоть до ареста отказников. Второй вариант ответа – не смогут, даже ареста не испугает. И третий вариант ответа – на Украине ждут прихода войск НАТО, как в 1918 году ждали Антанту. Антанта придет, порядок наведет. Или НАТО придет, порядок наведет. Я уже не знаю, какие там вариации этой бандеровской кричалки. Похоже, что не скоро проголосуют во втором чтении этот закон. Значит, о необходимости мобилизации, ужесточении норм мобилизации. Значит, а давайте посчитаем, Василий Дмитриевич, а можно ли набрать этих 500 тысяч человек? Значит, вот смотрите, не так давно на одном из украинских сайтов появились вот такие расчеты. Значит, если считать по владельцам ИНН, то есть по тем, кто платит налоги, то их на Украине 11,1 миллиона мужчин. Всего там порядка 17 миллионов, значит, из налогоплательщиков 11 с небольшим миллионов мужчин возрастом от 25 до 60, те, кто попадает как раз в призывной возраст или в мобилизационный возраст. Значит, но более миллиона из них уже служат в разных частях. Ну, то, о чем говорил, Зеленский. При этом из оставшихся 10 миллионов еще больше половины нужно вычеркнуть, считают украинцы, потому что около 3 миллионов мужчин остались на захваченных территориях, они имеют в виду те самые новые территории, которые стали частью Российской Федерации, еще миллион за границей, 1,5 миллиона инвалиды разных групп, то есть порядка 5,5 миллиона, порядка половины. То есть остается около 4,5 миллионов потенциальных военнообязанных. Из них, по расчетам депутатов, 2,8 миллиона официально трудоустроены, еще почти 600 тысяч – это физлица-предприниматели, то есть те, кто работает на себя. Значит, 2,8 плюс 600, значит, это примерно 3-4 миллиона, да? И остается 950 тысяч мужчин, которые просто есть. Они нигде не числятся и не платят никаких налогов. Вот из них 500 тысяч можно было бы призвать. Призовут?
Нет.
Откуда такая уверенность?
Я вам скажу, есть две вещи. Первая идеологическая, как ни странно, а вторая реальная на сегодняшний день. Идеологическая. Это не первые 2-3 месяца, когда февраль, март, апрель, когда действительно люди шли в военкоматы, брали оружие и хотели защищать, то есть была первая реакция. Это давно уже не так. Уже больше года, как в военкоматы никто не идет, а в последнее время мы же видим картинку реальную. Люди просто бегут, а военкомы крутят руки вместе с полицией и запихивают всех подряд. Есть протесты. Да, небольшие, но протесты есть. По всей, в Ужгороде, Мукачево, в Ивано-Франковске. Я говорю о западенцах, да? Угу. Там протестуют. Они говорят, мы не хотим воевать. Недавно один американский журналист в Ужгороде, в моем любимом городе, провел интервью. Провел интервью среди людей, переселенцев, внутренне перемещенных, да, которые сказали, а мы не хотим идти на войну. Никто не хочет идти на войну. И второе. А откуда деньги? Вот самый больной вопрос в этой же, в одной, я читал одной из записок, не служебных записок, а в Верховной Раде расчеты. Mm-hmm. Одного из, есть инициатива одного из депутатов, а давайте за деньги, то есть, условно говоря, как вот в Российской Федерации, давайте вот контрактники. Подождите. Так это что? Это уже, ну хорошо, контрактники. Вот найти людей по контракту. Там даже есть деньги, там столько-то платить денег. За то, что люди будут идти на войну. Так здесь тоже не бьет, потому что нету денег. Кто даст Украине деньги на то, чтобы воевать? Зеленский же бьет себя в грудь и говорит, с одной стороны, ну ладно, не давайте деньги.
Так, а Запад и не может давать деньги на войну. Запад же сейчас, насколько я помню, он дает деньги в основном на покрытие социальных расходов.
Социальных расходов.
Зеленский же утверждает, что мы типа армию мы содержим на свои.
Это так и есть, но вот ответ четкий мой. Вчера премьер-министр Шмыгаль отчитывал, позавчера Шмыгаль отчитывался о проделанной на работе. Вот 4 года уже, кстати, рекорд поставил, да, по длительности. Так вот он говорит, что в прошлом году 16 миллиардов евро, которые европейцы давали, говорили, что дадут Украине, они в Украину не поступили. Они куда-то рассосались. 10 миллиардов собрали там на площадке Европейского Союза, не пришли в Украину. 6 миллиардов в Польше тоже не пришли в Украину. О чем идет речь? Говорит премьер-министр Украины, тот, который считает, тот, который отвечает. Он говорит, нас кинули с деньгами. То есть нам не дают помощи Европейский Союз. То, что написано...
Это замечательно. Это очень по-украински. Все время дают. А если дали меньше, то кинули.
А если у пана атамана немає золотого запасу, за что хлопцы будут идти воювати? Нема грошей. Вот поэтому я и говорю, что я не верю в том, что наберут 500 тысяч людей.
Хорошо, Сергеевич, и тем не менее, миллионная армия уже есть. По заявлениям Сырского, порядка 300 с лишним тысяч находится на линии боевого соприкосновения. Еще 700, так сказать, это как бы второй, третий эшелон, другие направления, замечательные. Кто эти люди, которые воюют?
А вот это, во-первых, кто эти люди, можно их разобрать. А теперь, в Украине есть план войны? Или на Украине есть на сегодняшний день решение, как вооруженные силы Украины собираются воевать? Идти в оборону? Если идти в оборону, то Порошенко кричит, что никто не занимается, никто не строит фортификационные сооружения, не выделяются деньги. Другие говорят о том, что некому строить, потому что трактористов нету, потому что водителей нету, потому что рабочих нету. Понимаете? Поэтому вот идет такой разброс и шатание. Нету принятого решения. Причем нету принятого решения, как я понимаю, в Пентагоне в первую очередь. Так, вооруженные силы Украины будут защищаться, будут обороняться, или они будут контрступать?
Это большая проблема их руководства, вооруженных сил Украины. И пусть у них об этом болит голова. Меня волнует другое. А кто эти люди? Вот 500 тысяч набрать не могут сейчас, да? Но 300 уже есть. 700 под ружьем в тылу. Вот я, кто эти люди, насколько они морально готовы воевать дальше?
Я могу предположить.
Ладно, может, мы не знаем, так сказать, их морального состояния, но в любом случае, кто эти люди, почему они там до сих
это,
пор?
Это одно из моё мнение, это мое предположение, вернее.
Я, кстати, подозреваю, извините, что там много ваших земляков, да, западанцев.
Так называемые переселенцы из Заходу на Схід, из Сходу на Захід. Есть люди, которые просто спрятались, и они не числятся нигде. И
нет, хорошо, это те, кто... А вот кто в армии сейчас? Вот давайте про них поговорим.
А, кто сейчас в армии?
Да, я про них спрашивал.
Я прошу прощения. Да. В армии в начале боевых действий, естественно, набирали в армию с схидняков, ваших земляков. То есть в основном воевали представители Востока, Юго-Востока Украины. Западенцы не воевали, но потом начали набирать. Где-то на второй год войны, я вел статистику по Закарпатью, там, скажем, по Волыни, действительно, очень много людей набирали второй год войны. Сейчас я не вижу такой активности, я вижу сопротивление. Я уже сказал, что западенцы сопротивляются, да и схидняки найдут. Поэтому 50 на 50. Первую часть воевали Восточная Украина, вторую Западная. Вот то, что осталось, то теми и воюют.
Слушайте, ну вот на Украине мы, по крайней мере, на Востоке, откуда я родом, значит, мы очень часто вместо термина «западенец» употребляли термин «бандера». Потому что, ну, было понятно, как бы, ну, это несколько иронично звучало. С другой стороны, это было широкое обобщение. Но, тем не менее, мы-то знали на Востоке, что, вот так сказать, основная среда, в которой сильна идеология украинского национализма, того, что мы называем бандеровщиной, это именно Западная Украина. Что произошло? Чего это ваши земляки вдруг дали заднюю?
Смотрите, сегодня день, 5 марта 50-м году был ликвидирован Роман Шухевич, главарь Украинского национального банподполья. Это, я читаю...
Один из руководителей УПА Украинской повстанческой армии, экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации.
Я читаю Порошенко, я вот прямо, ну, чтобы не быть голословным, вот телеграм-канал, вот, пожалуйста, вот фотография, останний бей Шухевича, герой и так далее, и так дальше. Вот Порошенко пишет о том, что это был останний бей, вот, ну, короче, герой. Герой-герой. Я к чему, что Порошенко не имеет никакого отношения к западенщине, да, он не бандеровец, он винницкий жулик. Наполовину где-то в Молдавии что-то украл, что-то в Виннице и так дальше. Вот те люди, которые приватизировали или пытаются приватизировать Бандеру, бандеровскую вещь и так дальше, флаг
идеологию.
Бандер, идеологию, да, вот Петр Порошенко, вот Зеленский из Кировограда, да. Я к чему, что мне кажется, что на сегодняшний день часть людей на Западной Украине, которые не хотят воевать, они говорят, так Бандера не наш герой. Бандера не наш герой. Флаг падает. Или флаг приспускается. Я бы еще не сказал, что флаг падает, но флаг приспускается даже на Западной Украине. Дураков немає. И, наконец, посмотрите, как действует на западном рубеже Польша. Это, я не могу не зацепить эту тему, потому что поляки, которые закрыли всю границу Западную Украину, между Западной Украиной и Польшей, и не пускают товар, и в первую очередь, даже не в первую очередь, а западенских водителей, они что говорят? Что говорит польская власть? Польская власть говорит, мы скоро придем к вам. Мы сейчас уже начинаем руководить вами, и вы привыкаете, что будет так, как мы скажем. Просто я к чему? Поляки и Польша всегда говорили русским, вы русские, вы, русские, ошибаетесь в одном. Вы не умеете и не знаете, как управлять западенцами. А мы знаем, мы умеем.
То есть это жестко к ногтю?
Так и жестко, а только так. Они знают, как это работает.
Василий Дмитриевич, на этой оптимистичной ноте мы с вами прощаемся. Я, правда, не готов, конечно, разделить мнение поляков про жестко к ногтю, особенно когда речь идет, пусть и о тех людях, которые идеологически в чем-то со мной могли бы расходиться, о западных украинцах, хотя среди них я знаю огромное количество приятных, замечательных, умных, воспитанных, интеллигентных людей. Вы в их числе, Василий Дмитриевич. Спасибо вам большое. После короткой паузы мы снова возвращаемся в студию «Радио Спутник».
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Мы снова в студии «Радио Спутник». Я уже готов подвести итоги голосования в нашем телеграм-канале. Оно длилось чуть больше 45 минут, но у вас будет возможность и дальше заходить на наш телеграм-канал. Здесь по-прежнему висит это голосование, опрос для нашей программы «Без дураков». Как звучал вопрос? На этой неделе в Украинской Раде обсуждается закон о мобилизации. Смогут ли набрать 500 тысяч человек на фронт? Первый вариант ответа. Смогут, но только нужны будут жесткие меры, вплоть до ареста отказников. Второй вариант ответа. Не смогут, даже аресты не испугают. Третий вариант ответа. На Украине ждут прихода войск НАТО, как в 1918 году ждали Антанту. То есть, как бы, рассчитывают, что НАТО придет, порядок наведет, и, соответственно, не нужно будет идти никуда воевать. Итак, больше всего голосов набрал третий вариант ответа. На Украине ждут прихода войск НАТО, как в 1918 году ждали Антанту. То есть, никто особенно воевать не собирается с тех самых 500 тысяч, которые хотят набрать на фронт. Второй по популярности вариант ответа. Не смогут набрать, даже аресты не испугают. И третий вариант ответа. 27% всего смогут, но только нужны будут жесткие меры вплоть до ареста отказников. То есть больше четверти опрошенных считают, что с помощью арестов все-таки смогут набрать 500 тысяч человек. А больше, ну, почти 75% считают, что по разным причинам, но тем не менее не смогут набрать. Мы сегодня разговаривали с моим коллегой и соведущим Василием Дмитриевичем Вакаровым о том, какова ситуация с потерями на Украине. И Василий Дмитриевич сказал, что он совершенно не верит в цифру, которую не так давно президент Зеленский на своей пресс-конференции огласил. Якобы за 2 года войны Украина потеряла убитыми всего 31 тысячу военнослужащих. И мы с Василием Дмитриевичем сошлись во мнении, что, конечно, это нереально, потому что самые элементарные подсчеты, а самое главное, какие-то цифры, которые оглашались раньше, а среди них, например, звучала цифра 100 с лишним тысяч общей потери, ее оглашала госпожа Урсула фон дер Ляйен еще в ноябре 22 года, если мне память не изменяет. Но я сейчас найду эту цитату и проверю сам себя. Но даже не это принципиально. Просто самые элементарные... Да, в ноябре 22 года Урсула фон дер Ляйен заявила, что 100 тысяч убитыми и 20 тысяч убитыми гражданских. Причем она, правда, не подчеркнула, эти гражданские имеются в виду с двух сторон, то есть потери с двух сторон линии боевого соприкосновения или с одной. Но вот цифра 100 тысяч военных. Нью-Йорк Таймс, август 23-го. Порядка 70 тысяч убитых и 100-120 тысяч раненых. В общем-то, в любом случае точно не 30, но я склонен доверять министру обороны Российской Федерации, господину Шойгу, который не так давно заявил, что больше 440 тысяч украинских военнослужащих погибли в ходе боевых действий за 2 года. Ну, действительно, эта цифра самая реальная. По одной простой причине. Ее объяснить очень легко. Зачем призывать или мобилизовывать 500 000 человек на Украине, а эту цифру озвучивали украинские руководители вооруженных сил и господин Залужный, которого не так давно сняли с должности верховного, вернее, главнокомандующего, и Сырский тоже поддерживал необходимость мобилизации 500 000 украинцев. Зачем мобилизовать 500 000 украинцев, если потери за 2 года всего 30 тысяч? Нет логики. Значит, вероятнее всего, Зеленский врет, а вот Шойгу, который называет цифру 440 тысяч украинцев, оставшихся на полях сражений, похоже, очень, не просто очень близок, а, похоже, сообщает единственную реальную и достоверную цифру. Потому что тогда можно объяснить, зачем Украине еще 500 тысяч мобилизованных. Но в чем мы еще раз сошлись с Василием Вакаровым, что, похоже, не удастся никакими методами набрать эти 500 000, поскольку огромное количество людей и на Западной, и на Восточной Украине потеряли мотивацию. Если первые 2-3 месяца, надо об этом говорить совершенно спокойно и открыто, на Украине, я имею в виду февраль, март, апрель 22 года, были очереди в военкоматы, добровольцы шли, записывались, получали оружие, оружие раздавали прямо на улицах, то на сегодняшний день, и об этом свидетельствует большое число публикаций в западной прессе, те, кто находится на линии боевого соприкосновения, не просто морально подавленными огромными количествами потерь украинских военнослужащих, которых положили во время малопонятного и бессмысленного контрнаступления, которые не смогли удержать один из самых укрепленных опорных пунктов вооруженных сил Украины, Авдеевку, и которые на самом деле поняли, что им врал не только Зеленский, но, похоже, врал и Залужный, который не так давно писал, что вот война зашла в тупик, это позиционное сражение, фронт не двигается, значит, силы сравнялись, есть паритет и в живой силе, есть паритет в технической подготовки, обеспечении в соотношении оружия с двух сторон, и, мол, сейчас нужно ждать каких-то радикальных изменений. Но оказалось, что, похоже, самые радикальные изменения, они просто в морально-волевых качествах российских солдат, наших военнослужащих, которые совершили абсолютный подвиг, совершили невероятное, взяли потрясающий, укрепленный, залитый бетоном и Авдеевский Коксахим, под которым находились бомбоубежища, способные вместить порядка 20 тысяч человек при необходимости. То есть эти сооружения использовались как укрепленные опорные пункты. Были построены новые, и, в общем-то, оказалось, что дело не в количестве оружия, боеприпасов, в неравенстве боевых возможностей, а просто в силе духа, в умении воевать, в тактической смекалке и многих других качествах, которые в российской армии оказались выше. И на сегодняшний день, о чем свидетельствует уже украинская пресса, отступление за Авдеевки не было тактическим маневром, как об этом говорили украинские СМИ, а просто похоже было на паническое бегство. И это явная демонстрация превосходства российских вооруженных сил. Значит ли это, что есть повод для эйфории и для ожидания больших радикальных перемен вот прямо сейчас и сегодня? Наверное, нет, потому что повторюсь, порядка 300 тысяч человек по-прежнему вооруженных сил Украины находятся на линии боевого соприкосновения. Еще порядка 700 тысяч военнослужащих в ближнем тылу, в дальнем тылу, на других участках, в том числе и украинской границы. То есть миллионная армия, на самом деле, это не такая уж и маленькая сила. Но главное, что произошло, произошел некий все-таки перелом. Перелом, в первую очередь, в сознании людей. Цифра 500 тысяч человек, полмиллиона, и нежелание украинских депутатов голосовать за закон об их мобилизации, наверное, об очень многом говорят. Они говорят о том, что в сознании людей на Украине все-таки происходят какие-то изменения. Они понимают, что, похоже, особенно не за что умирать. То, чем их кормили последние 10 лет, начиная с 2014 года, культивируя и образ врага России, и рассказывая о непобедимости украинского оружия, о том, что Россия может рухнуть, поскольку она колосс на глиняных ногах, и ее легко будет расчленить на там, 40, 30, 20, 10, не знаю, сколько различных субъектов, все это оказалось не больше, чем узорами на песке. Сейчас пена уходит, люди начинают трезвее смотреть на окружающую реальность. Наверное, это в ходе любых боевых столкновений, в ходе любого конфликта, наверное, это самое важное. Внутреннее состояние тех, кто уже не готов мобилизовываться, и внутреннее состояние российской армии, а самое главное, российского общества. Наше общество глубоко убеждено в справедливости всего происходящего. Об этом говорит не только количество награжденных людей, совершающих подвиги на линии боевого соприкосновения. Об этом говорят не только тысячи и десятки тысяч добровольцев, которые продолжают записываться и идти на линию боевого соприкосновения, становятся военнослужащими, контрактниками, добровольцами российской армии. Об этом говорит и состояние нашего общества, которое включилось активно в поддержку и помощь тем, кто на линии боевого соприкосновения. И, наверное, это самое главное, чем мы можем гордиться. Всего доброго. До встречи ровно через неделю. В студии «Радио Спутник» был Кирилл Вышинский.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.